Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, мы вдвоем сегодня ведем программу. А наш сегодняшний гость Павел Полян, профессор, доктор географических наук, историк. Историк таких, я бы сказал, аспектов Второй мировой войны, которые, в общем-то, как мне кажется, вообще недостаточно изучены. Да? И сегодняшняя наша программа, которую, заголовок, который звучит следующим образом, на обочине войны, на обочине памяти, мы хотим посвятить, естественно, по согласованию с нашим сегодняшним гостем, таким вот именно аспектам, тоже действительно не очень разработанным, и, как вот мы говорили перед эфиром с Павлом, вот близится 9 мая, да, 70-летие Победы. Что 9 мая и кого мы будем вспоминать, да, и вот сегодня будем говорить и о тех людях, о тех человеческих драмах, о которых, как мы, я думаю, не то что подозреваем, в общем, в этом можем почти быть уверены, о которых вспоминать не будут,
да, скорее всего. Я вот воспользуюсь, у нас же есть такая технология, как сетевизор, да, я как раз сейчас держу в руках книгу нашего гостя, Павла Поляна, «Жертву двух диктатур». Как я понимаю, эта книга вышла в 2001 году, да?
Второе издание, первое в 96-м.
То есть сейчас ее вряд ли можно найти, но я думаю, что наиболее упорные люди могут там через интернет, через какие-то интернет-аукционы, магазины ее найти. Здесь как раз описывается, вот, в том числе, то, о чем мы сегодня будем говорить.
Да.
Павел Полян.
Кстати говоря, я бы показал вторую книгу.
Да, и
довольно показательно.
Книга.
Она вышла на немецком языке. Это называется «Красноармейцы в немецких руках».
Да.
То есть про военнопленных.
Немецкой власти, да. Как-то
да. Так вот, она вышла на немецком.
Это сборник документов о военнопленных советских, да, так сказать. Ну, вот хлопочем, может быть, дохлопочемся о том, чтобы это вышло и по-русски. Потому что здесь 90% документов немецких. Но нам-то их тоже надо знать.
Павел, давайте первый вопрос, собственно говоря, да, ну, еще у нас есть обязательная такая процедура, это напомнить номера, по которым вы можете с нами общаться. Это смски +7 985 970 45 45 и аккаунт вызван на Твиттере. И вот первый вопрос, может быть, такой. Как бы отношение к военнопленным, ну, мы помним, знаем, читали, какое было раньше, это мы так... Оно меняется или нет?
Оно, в общем-то, очень мало меняется. Настолько мало, что, можно сказать, не меняется, а главное, что уже в том, меняется оно или не меняется, почти уже нет никакого смысла, потому что живых военнопленных, людей, которые были в плену тогда, и чтобы же были живы сейчас, я думаю, остались вот я 100-150 человек на России. Вот моя оценка. А, тем не менее, при том отношении, которое к ним выработалось во время войны, после войны, да, сказать, вот я каждый юбилей, 70, 60, 50 лет, это некий повод, некоторая возможность для того, чтобы снять в обществе то совершенно искусственная и идеологией советской, точнее, даже главпоровской, рафинированной советской идеологией, порожденное отношение к этим людям как, ну, как минимум, как пособникам-предателям, вот, если не хуже, да, сказать, вот, и, а то, что это люди, испытавшие... судьба которых трагична в силу того, что они оказались отнюдь не обязательно по своей воле в этом плену, да, сказать, и то, что на их долю выпало, сказать, это само по себе большая тяжесть, это они жертвы как бы диктатуры, которая их взяла в плен и которая обращалась с ними не как с пленными, как полагается с пленными. Немцы обращались с пленными, как с пленными, с англичанами, с американцами, даже с сербами, ну, с югославами, с французами, с поляками. Вот, за исключением поляков, евреев. Вот, но с советскими военнопленными это был совершенно особый случай. И вот это как бы во время войны. А после войны мы знаем, что всех этих людей ждала фильтрация, ждали те или иные формы или репрессии, или дискриминации. Отнюдь не обязательно расстрелы, ГУЛАГ и прочее. Это тоже миф холодной войны, но как бы порожденный западным источником этих мифов. Это не, совсем не так, но, во всяком случае, сказать, сладко им не покажется. Гражданами второго сорта они были, и, если не третьего. И это одно. И это дома, это у своих. А сейчас, после того, как прошли там, десятилетия после войны, да, сказать, вот все эти юбилеи, так и не было никакого такого жеста со стороны государства в их сторону ни одного. И вот был указ Ельцина 95-го года, да, это тоже юбилейный год. Это что там было, 50 лет, да, в котором они, по крайней мере, были названы не как плохие люди, а как люди, которых надо вспоминать. А в 2005 году, это уже при Путине, значит, их просто, так сказать, особо не называя, просто включили в контингент ветеранов войны. Без всяких, каких бы то ни было, реверансов их адрес, поэтому на некоторые небольшие скромные льготы и привилегии они получили как ветераны войны. Ну, представляете, не быть ветераном войны до 2005 года, это тоже надо, сказать, отдать себе в этом отчет. Да? При том, что многие из них, прежде чем попасть в плен, воевали еще как. Да? А многие воевали после плена, да, сказать, они были освобождены раньше, они прошли.
То есть человек становится ветераном войны 80 лет, да, когда ему уже 80, плюс-минус, да, там. Да. Получается.
Вот, и когда, например, наступила полоса интересная вот того, что у нас называлось, ну, и не то, что называлось, это было компенсация, да, жертвам принудительного труда, разного рода, сказать, контингентам невоенным, да, сказать, и советские военнопленные, которых тоже эксплуатировали с жестокостью, сказать, и опасные для жизни, напомню, что больше 3 миллионов их погибло. Больше только евреев погибло. И они тоже оказались дискриминированными. Это жертвы, они были, правда, не двух диктатур, не так, как моя книга называется, не Германии с Советским Союзом, а, в общем-то, нескольких демократий. Вот то, что их исключили из круга тех, кому полагаются компенсации, кому полагаются гуманитарные урегулирования компенсации, это же тоже, сказать, оскорбление и то самое главпуровское отношение, с одной стороны. С другой стороны, это полное отсутствие какого бы то ни было лоббистского корпуса. Никто за них не лоббировал, сказать. Я в Германии знаю только одного адвоката, Штефана Ташьяна, сказать, который пытался в суде оспорить неправомочие советских военнопленных по соответствующему закону претендовать на компенсации. Все историки совершенно единодушны в том, что то, что происходило с ними, отнюдь не соответствует параграфам соответствующих международных конвенций об обхождении с военнопленными. Но это не повлияло на закон. Военнопленные, ребята, стоп, никаких компенсаций. Вот, и у нас никакого лобби. В России никакого лобби. Остарбайтеров. У всех военнопленных была всего одна маленькая крошечная организация снизу возникшая, так называемые «Цветы Штукенброка», которую вел полуслепой военнопленный Хольный Георгий Александрович. Больше никакой, ни одной, не было второй, ни третьей. У остарбайтеров хотя бы, сказать, начали возникать такие организации.
Где после того.
А остарбайтеров, да. Когда уже начались компенсации в 90-е годы. И возник этот фонд, который как так или иначе структурировал взаимопонимание и примирение, который структурировал хотя бы этот поток, а военнопленных отшвыривали, потому что они...
То есть военнопленные не попали тогда?
Не попали. Попали только те из них, попали вот кто. Те, кто были в концлагерях. Те, кто... Военнопленные, бывшие в концлагерях, они рассматривались как концлагерники. Потом было сделано исключение для военнопленных женщин, тоже за это была какая-то борьба. Ну, собственно, и все. Остальные, так сказать, это...
И здесь без цифры не обойтись. А сколько вас, в какую, так сказать, численность оценивается?
Во-первых, сколько вы оцениваете военнопленных было за 4 года войны? И сколько гражданских было угнано на принудительные работы? Есть такие цифры,
да,
цифры
есть
или цифры, оценки?
Значит, в плен попало, по наиболее общепринятой и распространенной оценке Кристиана Штрайта, порядка 5,7 миллионов военнопленных советских. Из них вот умерло или погибло в плену от разного рода, сказать, по разным причинам, сказать, ну, 3 300 000 человек. Эти цифры немножко оспариваются. То есть, по этим цифрам есть дискуссия. Причем дискуссия есть как бы в обе стороны. Да, сказать, это, ну, не скажу, что эти цифры вот еще... Они могут как-то пошевелиться, потому что есть, были разные учеты.
Но не принципиально. Там не, принципиально. Не в разы. Там, да?
Нет. Это не принципиально. Речь идет о каких-то, так сказать, сотнях тысяч человек. Вот. Вот. И это вот такой параметр. Более того, я бы вот по моим прикидкам до весны 1942 года количество погибших военнопленных опережало количество погибших евреев, ну, вот, по мере разворачивания того, что мы сейчас называем Холокостом. То есть, как бы жертвы среди военнопленных были гораздо более мощными, массивными, так сказать, вот до, по крайней мере, до весны 1942 года. Это было связано, так сказать, с общими установками политики.
А самые большие, большие массивы взятия в плен были, видимо, как раз 1941-1942, да?
Да, да.
Потом, потом число падало.
Падало, конечно, падало. Хотя и в 1943 году были, да, и в 1944, даже в 1945 были какие-то сотни человек на Зейловских высотах. Но, конечно, 1941 год прежде всего. И это такие котлы, что...
Подожди, Виталий, еще второй вопрос был по поводу гражданских лиц. Есть оценки, сколько с оккупированных территорий было угнано гражданских лиц?
Говорю по памяти, в книжке можно как бы проверить мою память, насколько она адекватна. Значит, 3 миллиона 250 тысяч примерно – это остарбайтеры. Да? То есть, это те, кого зарегистрировали, так сказать, на оккупированной территории и угнали на Запад.
Не обязательно в Германию. Это колоссальная цифра. Если суммировать военных и остарбайтеров, то это по 10 миллионов уже.
Это еще не все, потому что еще были так называемые беженцы и эвакуированные. Кто это такие? Беженцы. Немцы, это немецкие обозначения, значит, это вот беженцами немцы называли тех, кто был вынужден вместе с немцами бежать или уходить на Запад в силу того, что они были коллаборантами в том или ином отношении, то есть сотрудники разных администраций, которым была такая возможность предоставлена. А эвакуированные – это те, кого уже без разбора, без всякого набора, вот как вот не через арбайцанты, а без всякого набора тоже, так сказать, перед наступающей Красной Армией тоже угоняли целыми деревнями.
А деревни с целью?
Угоняли. А зачем? Цель тоже
рабочая сила.
Рабочая сила.
Как рабочая сила.
Рабочая сила и как бы, ну, лишение партизан своей какой-то вот
локальной. А сколько было вот этих лиц? То есть
миллион.
Миллион.
Миллион. Но, к сожалению, не
то есть мы можем грубо оценить в сумме военнопленных, остарбайтеров, эвакуированных примерно в 10 миллионов.
Ну,
это
можно,
колоссальная цифра.
Можно оценить. Но еще были контингенты, которые попадали.
Это,
ну, один очень маленький, да, и тех, кого интернировали 22 июня 1941 года. То есть,
ну, это, грубо говоря, там 3-4% населения Советского Союза, если все вместе посчитать. Тогда Советский Союз был 1 200 000, наверное, да?
190 по-разному.
Ну, грубо 200, да? Того, если здесь мы говорим о 10 миллионах, то это 4-5%.
И большая часть у них или погибла как военнопленные, среди остарбайтеров смертность была не такой высокой. Высокая она стала, кстати, вот когда начались бомбежки, потому что бомбежки вот западные, они, конечно,
по промышленным
объектам, а лагеря были около заводов, и, в общем-то, вот в это время интенсивность смертности.
А какая была политика у немцев в 1941-1942 году? Они осознанно вели дело к умерщвлению пленных? Это была политика, или это так просто вышло из-за того, что они там экономили это на еде, на медицине, или это была осознанная политика на уничтожение пленных?
Ну, вот я в книжке, это 2001 или 2002 год, значит, назвал это геноцидальным, не на геноцидом, а геноцидальным. Угу. Потом я себя поправил, что это, в общем-то, не геноцид, это не этническая, конечно же, сказать, репрессия, а это стратоцид, это некоторая просто категория. Хотя, значит, тут вот как. Значит, во-первых, есть категория советских военнопленных, по отношению к которым абсолютно все актуально, что касается Холокоста. Да? Это советские военнопленные евреи. Первые советские, более того, это первые жертвы политики окончательного физического, биологического решения еврейского вопроса, потому что уже 22 июня их начали, так сказать, уничтожать.
Их выявляли и уничтожали, да?
Да, но не как евреев, а как комиссаров. Угу. Потому что приказ о комиссарах от 6 марта, он в нем евреи не фигурируют. Но они там совершенно четко подразумеваются. Перед этим шла такая, как бы сказать, массовая, мощная пропагандистская обработка, что речь шла только о жидокомиссарах, поэтому, чтобы какой-нибудь ефрейтор, ну, правда, ну, не ефрейтор, но, по крайней мере, лейтенант, на этом уровне уже можно было, так сказать, решать о расстреле, так сказать, об оставлении живых мог разобрать, отличить жида от комиссара, так сказать, это трудно себе предположить. А потом уже 17 июля был боевой приказ Гейдриха номер 8, потом номер 9, еще через неделю, котором уже черным по белому было сказано, сказать, что военнопленных евреев тоже надо уничтожать. И если приказ о комиссарах был отозван примерно через год-полтора, то этот приказ Гейдриха не был отозван. И те военнопленные, например, если вот мы говорим об Аушвице, на которых апробировалась вся технология убийства евреев, да, вот те советские военнопленные летом и в начале осени 41-го года, это как раз те военнопленные, которые были или евреями, или комиссарами, которых привезли в Аушвиц для того, чтобы их там убить по этим нормативным актам. И вот, ну, их вот убили таким образом. Так что это первая категория, сказать, она была не такой многочисленной, речь шла там о каких-то, сказать, в общем-то, десятках тысяч человек, если мне память не изменяет. Ну, в общем, среди советских военнопленных, которые 96% смертности среди еврейских военнопленных, то есть только те уцелели и потом были репатриированы, порядка 5 тысяч человек, кто сумел свою еврейскую идентичность так или иначе скрыть. Это было совсем непросто, желающих выдать было сколько угодно, то есть каждый такой случай, это, если угодно, подвиг, для того, чтобы не дать, вот, во-первых, выжить самому и не дать врагу проторжествовать еще одну такую смерть.
Какая была вторая категория офицера?
Вторая категория нет.
Или коммунисты, кого они выявляли?
Да, выявляли коммунистов. Выявляли коммунистов, и у них были, сказать, ну, как бы разночтения, сказать, и ну, как бы, кого считать комиссарами, сказать, и, ну, комиссарам потом политика изменилась, многие из них, сказать, спустя год примерно, там разные были этапы, потому что, как бы, они, немцы осознали, что бывшими комиссарами можно очень даже неплохо, сказать, воспользоваться для разных каких-то, и у Власова были, сказать, вполне высокопоставленные комиссары на политических постах. Желенков
и так прочее. Здесь вот наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев спрашивает, какой был национальный и социальный состав среди советских военнопленных. Я думаю, что он, наверное, полностью соответствовал составу Красной Армии.
В общем, да. В общем, да.
Все поровну, что называется.
Просто как бы национальный состав военнопленных, он, ну, немцы это не фиксировали. Поэтому мы можем только об этом некоторые предположения.
Ну, вот, Павел, вы сказали о том, что в первую очередь выявляли, уничтожали евреев, коммунистов. Если брать основную массу военнопленных, это были миллионы людей. Какая была установка у вермахта и у нацистского руководства, и у СС? Что с ними делать? То есть там же были варианты, значит, сохранять им жизнь, направлять на работы, либо уничтожать, либо просто бросить на произвол и смотреть, как они там умирают с голоду.
Нет, это была категория, то, что называется, хиви, да, от тех, которые...
Ну, смотрите, значит...
Да, какая была политика?
Предполагалось, что это будет блицкриг. Угу. До тех пор, пока в это верили, была одна политика. До тех пор,
до конца 41-го.
Ну, до декабря 41-го. Да. В принципе, угу. Уже в октябре стало понятно людям типа Геринга, что это уже так не получится. Угу. Вот. Но пока это дошло до... Как бы, там же ведь была постоянная внутри как бы элиты Третьего Рейха, сказать, борьба интересов и амбиций. Да, сказать, одно дело всякие политические органы, которые борются за чистоту расы и всякого прочего. Другое дело экономические органы.
Хозяйственные.
Да. И поэтому, сказать... Не предполагалось военнопленных использовать на каких бы то ни было работах, их предполагалось, вот как это принято, так сказать, вот вывозить, ну, фильтровать, во-первых, проводить эту селекцию, и вывозить их в лагеря и там уже использовать. Но, по крайней мере, это не было, так сказать, такой первоначальной задачей войны. Но в это время, когда, собственно, на них было наплевать. И более того, как бы сказать, что количество военнопленных будет таким не предполагали, потому что, например, учения, сказать, штабные, которые, сказать, вот велись, например, весной, в марте 41-го года, предполагали, ну, миллион, полтора миллиона, а то, что у них к ним в руки попадет к концу 41-го года уже, сказать, сильно за 2 миллиона, я уже не помню, даже сильно приближалось к 3, если не ошибаюсь.
Они не ожидали.
Да, они не ожидали, но это отнюдь не снимает с них никаких, это не отнюдь не оправдывает их, и более того, их не оправдывает то, что Советский Союз не подписал соответствующую конвенцию. Это абсолютно не являлось основанием для того, чтобы так с ними обращаться. Италия не подписала, Япония не подписала. Вот, и из этого совершенно не вытекает это вот в этой книге.
Кстати говоря, надо признать, что мы-то с немецкими военнопленными обходились более гуманно.
Гораздо более гуманно. Конечно, были и с ними при обхождении, при взятии плен было сколько угодно случаев, тоже не предусмотрено.
Ну, понятно.
Соответственно,
я имею в виду уже в самом.
Да, ну, в самом, да, и пайки совершенно разные, пайки и пайки были разными,
И медицинская помощь, кстати.
Да, ну и здесь не было установки на какой бы то ни было блицкриг, поэтому с этими военнопленными немецкими сразу начиналась политическая обработка и все такое прочее, Вот. А тут не было ни малейшей заинтересованности в том, чтобы они выжили, хотя и не было намерения их вот прямо вот взять.
А где были основные места концентрации? То есть были какие-то мегалагеря, куда их сгоняли, или это было все-таки более-менее распределено там вдоль линии фронта?
Вот взяли солдаты или офицеры в плен.
Так.
Он попадает на какой-то сборный пункт своей соответствующей части, той, которая взяла. Из этой сборного пункта его транспортируют чаще всего пешком, ну, иногда на грузовиках, на такой, еще более крупный, сборный пункт. А от него уже на так называемый ДУЛАГ. ДУЛАГ – это Дурчганцлагер, это транзитный лагерь. Угу. Транзитный лагерь уже там его регистрируют, и там еще раз обязательно проверят уже медицинская комиссия, не обрезан ли человек, тоже проверит. Вот. Это много этапов этих рисков. И уже зарегистрированный военнопленный, к этому моменту уже многие могли быть не успеть быть зарегистрированы, уже могли умереть или быть убитыми. Он с ним может поступить, с ним может быть по-разному. Во-первых, уже из ДУЛАГов выпускали людей, это примерно в общей сложности 400 тысяч человек, 386, если тысяча, если память не изменяет, с определенными параметрами выпускали, освобождали из плена. И их отправляли, если у них это украинцы или там представители определенных этносов, не только украинцы, кстати, не украинцы, и грузины, но у грузин, мало кто из грузин жил на Украине, если они из той части, которая оккупирована, то вполне могло быть, что их отпускали. И да, если можно. И вот там-то они могли быть завербованными в Хиви и так дальше. Многих могли завербовать и на этих этапах тоже,
В Хиви, насколько я слышал цифру, примерно 1 000 000 человек.
Поясните, что не все знают, что Хиви
это. Нет, миллиона Хиви не было. Примерно 1 000 000 – это вообще все коллаборанты.
Это коллаборанты.
Хиви – это хильсвиллиги, это добровольные помощники. Хиви могли быть, между прочим, и гражданские лица. Так что в этом смысле, Хиви – это немножко другое.
Обслуживающий персонал.
Обслуживающий персонал, там подносят снаряды, заряжают или еще что-то.
Вы
описываете путь военнопленного. Где основная масса их гибла?
По пути. Вот до ДУЛАГа. До ДУЛАГа. Потому что из ДУЛАГа путь шел в Шталак, это уже на территории военных округов Третьего Рейха, и там уже, вот эти комиссии, которые фильтровали, выявляли, там тоже эксплуататорский рабский труд. Но гибли они в значительной степени, еще не доехав до Германии, гибли, причем от всего, поймите, это была очень суровая осень.
Дизентерия, мёрзли, эпидемии.
Перевозка в открытых вагонах.
Воспаление легких.
Да, в открытых вагонах провезли тебя, небольшой отрезок. Угу. Все, ты уже, кандидат в жмурики. И вот это их, была судьба.
Давайте сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы». Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы ведущие. В гостях у нас сегодня историк, профессор Павел Полян. Говорим мы о невоенных контингентах участников войны, которые оказались в такой ситуации, как, например, плен. или на оккупированных территориях, да, или угнанные на работы в Германии. Какова их судьба, помним ли мы о них, и что от этих людей, от их судьбы осталось в нашей памяти. Mm-hmm. Я несколько вопросов зачитаю просто от наших слушателей. Здесь, например, такой вопрос. Сколько военнопленных было выдано СССР и сколько осталось на Западе? Ну, имеется в виду, видимо, тех, которые попали в руки союзников.
Не возвращаться.
Да.
Ну, тут, во-первых, суммы по оценке по невозвращенцам есть тоже не отличающиеся друг от друга. Максимальный из них 450 тысяч, а минимальный 350 тысяч, то есть разрыв не очень большой. Но это не обязательно только одни военнопленные, это могли быть и разного рода. Это цифры, которые, так сказать, в результате не реализовавшейся репатриации образовались. Там могли быть и гражданские лица, там могли быть и... Ну, как бы сюда, в эту цифру, частично могли войти разные коллаборанты, которые не являлись советскими военнопленными, а являлись, в общем-то, сказать, так что вот
гражданами.
Да, например, да. Так что эта цифра, состав этой цифры мы не знаем точно.
Какой процент Санкт-Петербурга, какой процент пленных прошел через советские лагеря НАТО из Санкт-Петербурга?
Потом. Через, имеется в виду, когда потом, когда
фильтрация. Угу. Да. Но через те или иные формы фильтрации прошли все те, кто не умер, да, сказать, фактически. Да. Просто эта фильтрация была разной степени сложности и серьезности для разной категории. Конечно, самая серьезная для офицеров красноармейцев. Для гражданских она была почти, сказать, ну, не очень сложной, скажем так. Вот. Но для рядовых тоже. Ну, еще раз скажу, что вот... Примерно 7-8% фильтруемых, репатриируемых, да, сказать, вот попало так или иначе в то, что мы считаем, сказать, вот в ГУЛАГ и прочее, да, сказать, это там действительно были среди них.
7-8%, а общее количество это сколько было? Ну, в абсолютных цифрах.
В данном случае я говорю именно военнопленных, так да. Что вот из тех 5 с лишним миллионов, которые были репатриированы после войны, да, сказать, на военнопленных приходится чуть меньше 2 миллионов, это вот из этой цифры, угу. Тоже довольно много, но это не значит, что все остальные ребята, давайте домой, вас там ждут, и все такое прочее. Примерно 44%, ну, в общем, большая цифра, 40 с лишним процентов, если мне память не изменяет, были вынуждены, так сказать, заключать контракт и ехать не домой, и даже без заезда домой, а ехать туда, куда они подписались ехать.
То есть это около 1 миллиона человек?
Да, нет, почему? Ну да, ну где-то, ну, сказать, где-то, ну, так, где-то да. Так, да, где-то сказать, так, да, большие, 700-800 тысяч человек, угу. Поскольку нужно было восстанавливать хозяйство и вот этих так называемые рабочие батальоны.
Полупринудительно направляли.
Да, да, ну, на 3/4 принудительно. Те, кто сбегал, ну вот тех уже, так сказать, по полной репрессировали.
А было ли различие в отношении к у нас? В отношении к военнопленным, бывшим тогда уже, и бывшим остарбайтерам.
Конечно, колоссальное отличие было. Все-таки по отношению к остарбайтерам фильтрация была гораздо более простой, мягкой. И, ну, собственно сказать, ну, нехорошо, конечно, было работать на врага, да, сказать, это никак не поощрялось. Но если остарбайтер не имел каких-то больших амбиций, то вообще с ним, то, что с ним происходило, если он возвращался в свою деревню, в свою, там, не знаю, сказать, доярка или к своей работе, сказать, то с ним вообще, можно сказать, ничего не происходило.
И... То есть они спокойно могли, да, вернуться к семье.
Да, но если у него были амбиции, если он, деревню, да, там, вот, да? Если он там хотел поступить в ВУЗ и все, угу, прочее, вот он хлебал.
Это вот эти знаменитые советские анкеты, которые мы все с вами застали. Были ли вы в плену, были ли вы родственники
оккупации?
В плену?
Раз вспомнили анкету, там вопрос, были ли вы или ваши родственники на оккупированных территориях, какова тогда уже судьба тех, кто остался на оккупированных территориях?
Это какой был примерно процент от населения СССР?
Огромный.
30-40?
Да, порядка 40%.
Порядка 40%. Северо-запад?
Ну, порядка 40%.
Нет, порядка 40 миллионов. Эвакуации охвачено было тоже довольно большое количество людей. Примерно 15, мне кажется, или 20 миллионов. Я сейчас вот эту цифру не помню на память. Но те, кто не оказался... кто или не смог быть эвакуирован, или кто не захотел быть эвакуирован, это очень большое количество населения, сказать, порядка 40%.
Каков был их статус после 45-го года?
Здесь вот, можно, извини, я просто добавлю этот вопрос. Там же нужно было выработать некий критерий. Или ты просто жил на оккупированной, оказался на оккупированной территории, или ты был коллаборационистом. Где критерий, да, вот этот вот разница между сотрудничеством?
У меня тоже был вопрос. И... НКВД после войны, там, или МГБ, как там по-разному называется, они целенаправленно искали коллаборационистов, они их выявляли, искали, сажали,
главное,
наказывали.
Кто коллаборационист? Вот человек, выпекавший хлеб. Да, вот он.
Или речь шла только о тех, кто
продолжал выпекать хлеб, теперь уже для немцев. Он коллаборационист или нет?
Нет. Ну, то есть, как бы там были, что, критерии были разработаны.
Администрация, да?
Ну, где-то, вот, например, вот та же вот Нина Николаевна Грин, да, сказать, вдова Александра Грина, она была, работала в газете там, в Старом Крыму, и при немцах работала в Старом Крыму в газете. И вот там, например, вот ее такой случай, да, сказать, вот она была...
Газета поменяла полностью свое содержание при немцах.
Ну да, конечно.
Сказать, как мы можем догадаться.
Да, да. Вот. Она была репрессирована, сказать, но была реабилитирована, сказать. Ну, в общем, вот это уже вид деятельности, да, скажем так, на идеологическом фронте.
Пропагандистский,
сказать, да. Пропагандистский, сказать. Он,
ну, естественно, что полиция, естественно, что все виды администрации,
конечно.
Да?
Но при этом учитывалось, если этот полицай помогал партизанам, то это... И это подтверждалось. Да,
ну, полицай, это понятно. Да.
А вообще коллаборантов искали вплоть до 80-х годов. То есть вот этот вот особый архив, который у нас нет, теперь вот часть военного архива, это же был оперативный архив НКВД, немецкий трофейный, в котором...
А есть оценки примерно, какое количество советских граждан на оккупированных территориях было отнесено к коллаборационистам? Ну, примерно по количеству. Десятки тысяч, сотни тысяч.
Нет, речь, безусловно, миллионы. Должна была идти о сотнях. Нет, в общем, общее количество коллаборационистов, вот миллион с небольшим. Да, сказать, это и военнопленные, да. Нет, вообще коллаборационисты.
В целом,
сказать,
всех,
да,
видов.
Да, да. Это очень большое, все равно, сказать. Ну, а так или иначе сотрудничать обязаны были, сказать, не могли, сказать. Более того, там же тоже и дата выдавалась по карточкам, да, карточная система. То есть зарегистрироваться ты был обязан. И регистрация это была, ну, первый как бы ход к тому, что тебя дальше ждет. Зарегистрировавшихся евреев ждало одно, зарегистрировавшихся, сказать, Volksdeutsche, да, сказать, стало совсем другое. Им даже такая честь и привилегии предоставлялась, они могли служить в войсках СС или вообще, сказать, стать Рейхсдойче. Да, да, конечно, очень много. Вот эти охранники, сказать, которых потом судили, значительная часть из них это бывшие немецкие, как бы, сказать, граждане Советского Союза, сказать, Volksdeutsche, с немецкой колокольни, сказать, на самом деле советские граждане немецкой национальности, у них был один статус. Кстати, у финнов тоже такой же статус. У финнов был привилегированный статус.
Они их считали арийцами.
Да, они их считали, сказать, вот так, фольксфинами, да, сказать, вот. И поэтому те насильно совершенно, сказать, депортированные, сказать, вот финны и ангерманландцы, да, сказать, вот их сначала из Ленинградской области, сказать, вот в Эстонию, потом в Финляндию.
Жоры,
да? Да, это, ну, у них статус был, в общем-то, да, по сравнению с другими гражданскими лицами, сказать, привилегированный. И у членов семей этих немцев тоже были вот эти наши писатели, там, Иванов, Разумник, например, и так дальше, те, кто оказался в Германии, имели немецкую жену, да, и, ну, потом они... То есть, совершенно другой тип обращения. Это, кстати, тоже входило в обязанности вот этих самых Einsatzkommando. Они не только убивали евреев, они также должны были обязаны, ну, как бы, разыскать архивы.
Выявлять, да?
И выявлять тех, значит, вот разные категории людей. И это тоже было их обязанностью.
Да. А, Павел, расскажите чуть подробнее, как происходила репатриация. Вот фронт докатился до Берлина, там, до Праги, капитуляция Германии. И выяснилось, что вот на этой территории, которая попала под контроль Красной Армии, сотни тысяч, миллионы бывших советских граждан. Как это работает? Этим кто занимался? НКВД или Красная Армия? Значит, как это все сортировалось?
Сначала,
как люди отправляли?
Сначала, то есть, в принципе, вот организация, которая отвечала за это, специальная, да, это было управление главного уполномоченного, сказать, по репатриации советских граждан.
Угу. Это когда было создано?
Был Голиков, да, сказать, этим.
В каком году это уже было создано?
В 44-м году. Только в 44-м году создано, но оно действовало долго. Оно было сформировано до 53-м году.
Понятно.
Оно еще потом уже даже когда некого было репатриировать, оно было как бы операцией прикрытия, вот эта вот служба для разведывательных органов и так дальше, то есть еще в Австралии, где только не, ну, в Антарктиде, кажется, не искали, а так вообще-то везде...
Очень удобный был повод искать, да?
Да, везде искали, сказать, и находили одного-двух за год, да, сказать, в общем, там какие-то смешные цифры, репатриации годичные, десятки человек, вот, а деятельность была достаточно, сеть была широкой. Но это вот организация, которая за это отвечала. Ну, по репатриации. Фильтрацией занимались действительно, так сказать, особисты, смершевцы. Смершевцы занимались. До возникновения этой организации всем этим занималась армия.
Как они находили? Они вот приходили в промышленный район немецкий, где содержались наши, да? И так, скопом их там всех накрывали. Или они их по улицам ходили под
патрулями? Никто не накрывал,
они сами приходили.
Ну, просто, значит, как бы с какого-то момента начиная, когда это стало уже массовым явлением, а это стало массовым явлением, потому что как бы в этом смысле обслуживали также и тех, кто не был даже депортирован как остарбайтер. Дело в том, что и внутри Советского Союза, внутри оккупированной территории тоже были депортации, да, сказать, то есть местное население там, особенно на какие-то массовые работы, там на сланцевые какие-то разработки в Эстонии, там могли из Белоруссии, из Смоленской области тоже, сказать, без того, чтобы это увезти в Германию тоже. Вот когда начали, сказать, вот с такими перемещенными лицами, сказать, сталкиваться, стали формировать в тыловых частях, ну, при органах тыла, сказать, соответствующих соединений, определенные, сказать, вот сначала небольшие, потом все больше и больше, сказать, подразделения, которые этим занимались в рамках армейской, как бы, службы. У них были свои вот проверочно-пересыльные пункты, и там тоже была два... А сначала была, как бы, очень строгая проверка, а потом, когда было гораздо важнее, сказать, людские силы, да, сказать, проверка была, стала либеральной, и молодых людей, сказать, освобожденных сразу же почти
в армию.
В армию, да, в армию.
А, ну, специалистов, наверное, разбирали, да, да, там инженеров, да, электриков, да, да, механиков.
А уже когда война кончилась или приближалась к концу, снова, сказать, появились устражения, появились более, сказать, суровые, сказать, критерии, кому как относиться. И действительно, сказать, искали людей, сказать, искали на них материал, сказать, возили даже предъявлять, в общем, так же, как вот в ГУЛАГе все это происходило. И были созданы, сказать, сеть самых разных лагерей. Значит, они были фронтового, армейского уровня.
А, уже там, в Германии, там, в Германии, в Чехии, в Польше,
потом,
да?
Большой был пласт примерно на старой границе, где самые разные виды...
Собирали и сортировали.
Собирали, да, сказать, медицинские обследовали, сказать, сортировали, сказать, рассылали. И в приемные по республикам, по всему.
Там не было гибели, значит, от людей? То есть там следили, кормили, лечили и так далее?
Было много насилий. То есть вот остовок много насиловали, сказать, об этом много свидетельств. Ну, просто вот как бы вот этот вот сексуальная энергия, сказать, то есть свои же, да, красноармейцы называли их там немецкими подстилками, сказать, и, ну, собственно, они кого видели, того насиловали. Это не было привилегией одних только немок. Вот, вот это вот очень многие, сказать, как унижение, и как, ну, конечно, не все об этом говорили, но это было достаточно массовым. Даже те документы, которые, когда я эту книгу писал, были еще уже открытыми, сейчас, может быть, больше таких документов, ну, в общем, достаточно неприглядные картины рисовали. Вот,
еще такой вопрос. Вот Володя спросил по поводу наших военнопленных, и не только военнопленных, освобожденных советской армии, Красной армии, а в Западной Германии, то те люди, которые попали, которые были освобождены союзниками, они... так сказать, союзники...
Да, с ними что происходило?
Да, союзники там их каждый... насильно отправляли с обратно в Советский Союз? Или все-таки прислушивались?
Вообще они их тоже собирали, фильтровали, да, регистрировали,
были,
да?
Были миссии, были репатриационные миссии в разных странах, в Дании там, и так дальше, сказать, в французской, в английской, в американской оккупационных зонах, у которых были еще, ниже которых была еще сеть тоже сборных пунктов, и была сеть агентская. Сказать, в общем-то, они ездили по лагерям перемещенных лиц, выявляли там людей, которые, как им казалось, подлежат репатриации. А главный момент разночтения, да, сказать, вот в Ялтинских соглашениях, да, ведь Ялтинское соглашение это уже февраль 45-го года.
45-го года, да.
Как бы вот советские граждане, да, сказать, они подлежат репатриации, не хочет и не хочет. Кстати, большинство хотело. Но вот когда мы говорим о насильстве, я говорю, и другие...
То есть люди хотели домой.
Люди, большинство, хотели домой.
Но были те, которые
Но просто
не
никто
хотели.
Не интересовался, куда ты хочешь. Ты обязан домой, сказать, и все. Хочешь ты или не хочешь, этого никто тебя не спрашивает, вопрос так не стоит. Ты вот по Ялтинским соглашениям ты обязан. А потом было заключено, как некоторое такое техническое соглашение в Галле, которое, так сказать, уже детали всего этого прорабатывало в мае 45-го года. И никто не интересовался этим, так сказать. Но поскольку речь шла о советских гражданах, то до тех пор, пока западные союзники, так сказать, ну, заигрывали с советским своим партнером, да, так сказать, и шли ему навстречу во многих случаях. А где-то были у Сталина хотелки, ну, можно сказать, фрейдистские, да, так сказать. Вот ему обязательно вынь да положь Красновых, там, своих врагов еще.
Прямо даже по фамилии говорил, да?
Ну, это Красновы, вот эти атаманы,
ну, понятно,
там, да,
понятно,
сказать,
да,
это
да.
Вот выдача в Виденбурге. Это, ну, как бы сказать, там были совершенно не советские граждане, не под каким соусом, да, но коль скоро уж... Вот это была какая-то линия компромисса.
Ну, да,
вот, а, но это
миграцию,
позиция, эта политика изменилась где-то в сентябре-октябре 45-го года, и вот тут проходит некоторая межа. И поэтому, что считать советским гражданином? Да? Если человек говорит, что он не советский гражданин, он там из Эстонии, из Латвии, из Литвы, то его насильно не выдавали. То есть ему создавались условия, так сказать, до этого, да, сказать, вот когда...
То есть они нашли способ обойти Ялтинские соглашения,
они,
да?
Они находили способ не обойти, а как бы, сказать, их соблюдать,
да,
в своей интерпретации.
В своей интерпретации, да.
Или же, сказать, в многих случаях можно было купить какие-то, сказать, липовые документы. Это тоже, сказать, мгновенно возникает черный рынок с чего угодно. В том числе, сказать, идентификация.
Вот Евгений Самара спрашивает. А Сталин действительно говорил фразу «У нас нет военнопленных, а есть предатели»?
Ну, это как бы мифическая фраза, сказанная им по поводу... то есть у меня нет сведений о месте времени произнесения такой фразы. Это, если угодно, сказать, такая вот кумулятивная идеологема. Он вполне мог ее произнести, мог не произнести, неважно.
Это выражает суть.
Да, но в этом выражена суть. И как бы эта суть была распространена и на его собственного сына, да, сказать, вот Якова Джугашвили. Вот, и так что... Я не могу вспомнить какого-то, так сказать, документа, который... Ну, может быть, я ошибаюсь. На этот вопрос я не могу ответить стопроцентно уверенно, поскольку вот, ну, фраза и фраза. Но суть политики это выражает. И поэтому это гораздо важнее, была она сказана или нет. И вот я как раз хочу в связи с юбилеем-то вот две вещи сказать, важные, как мне кажется. Потому что юбилей – это все-таки некая такая вот... культурная традиция, да, сказать, то у тебя возникает вот что-то вспоминается, сказать, вот есть преемственность, есть возможность по мере отдаления, по мере, ну, как бы ослабления температуры этих событий, да, сказать, что-то, может быть, поправить такое, что было не совсем правильным когда-то. И мне казалось, всегда казалось, сейчас уже не кажется, что должно какое-то вот это примирение произойти между теми, понимаете, вот даже вот сейчас я по своему мысли поясню получше. Вот даже есть комитет ветеранов войны. Да? Военнопленных признали ветеранами, не знаю, как поздно, но в комитете ветеранов войны отделение военнопленных существовало довольно долго, и известные люди там, так сказать, были, так сказать, вот, из бывших военнопленных. Но отношение к ним внутри даже комитета ветеранов войны было какое плевое. Вот, да,
типа мы воевали, да?
Мы воевали, мы брали Берлин.
А вы там в плену сидели.
Да. И вот эта вот главпуровская парадигма, вот эта вот дискриминация этих людей, как, ну, вот, которая тем самым как бы подчеркивалась только героизм вот, реальных.
Павел, а как, например, у тех же англичан вот, отношение к военнопленным? Или у американцев?
Так я тебе сейчас прочитаю. Вот Владимир Чехагин написал. Я не знаю... Давайте поверим, что называется, на слово. Все пленные американцы после освобождения получили зарплату за время пребывания в плену.
Вот, это был мой вопрос.
Да, и льготы участникам войны.
Ну, тут даже не только льготы и награды, да, а вот отношение в обществе какое, например, вот к тем...
Абсолютно нормально.
Как к таким же ветеранам, как были на фронте, да?
Да.
Да. Не их вина, что так получилось, да, что они...
Не их вина, и, во-первых, а у нас, более того, те военнопленные, у кого была возможность перед концом, самым концом войны, перед очевидным поражением Германии, переметнуться и заделаться, как господин сказал, переложиться в остарбайтеры, это делали. Так тоже, это достаточно массовое было явление, потому что когда там был хаос, и они переходили в лагеря гражданских лиц, и, в общем, и потом, какие-то легенды тоже придумывали, и это было разумно с их точки зрения, они получали меньший пакет неприятностей.
Меньше проблем, да.
Так вот, вот это примирение вот между этим людьми, почему вот эти наши ветераны боевые, наконец-то, не могут понять простую вещь, что, и они могли оказаться в плену, это не от него, не от его героизма и способности.
Да, фронт прошел, и
да, всё. Ты оказался в окружении, и ты не вышел из окружения, ты в плену, или ты покойник, или ты в плену. Были, конечно, такие, кто...
Сколько котлов было.
Сколько, да, сколько угодно. И вот это вот, искусственное и, в общем-то, раздуваемое, культивируемое, в советской журналистике, скажем так, и да и литературе разделение вот на героев и на антигероев, вот я все ждал, когда что-то произойдет, что это прекратится, какой-то, вот... Но вот когда была компенсация, тогда был только всплеск еще, как бы еще вот этим, они предатели, а им еще деньги платить, нам ничего не платит Германия, мы их побеждали, а этим еще, предателям и пособникам, да, вот такое тоже слово, еще и деньги платят, это был всплеск вот того же самого, угасания, чего я ожидал бы. А сейчас, сейчас вот 70 лет будет, да, символически, как мне кажется, что-то должно было бы произойти, не знаю, есть ли такая идея у тех, кто планирует этот юбилей.
Павел, а есть какие-то вот памятники, памятные места, памятные доски, что-то такое, что сохраняет память? Нет,
памятные места есть.
Есть, да? Что они из себя представляют?
Памятников где? Нет. То есть просто есть места, где был этот шталаг, тот дулаг. Например, огромные были дулаги в Рославле и Смоленске.
Я знаю, что в Литве были какие-то, вообще в Прибалтике, огромные лагеря для советских военнопленных, там достаточно известные места.
Вы, кстати, спросили меня про размеры, да? Как бы габариты этих дулагов и шталагов, где-то так между 5 и 10-12 тысячами человек единовременной пропускной способности. Другое дело, что в Аушвице и в Майданике вот в начале осени 41-го года они были объявлены, что среди них, находится лагерь военнопленных СС, трудовой лагерь для советских военнопленных СС. То есть это не вермахт ими распоряжался, теми военнопленными, которые там были. Uh-huh. И это была тоже операция. И они были рассчитаны на 100-125 тысяч человек. Но это была операция прикрытия для будущего Холокоста. Это ничего не значило. Да? То есть это для Красного Креста...
Легенда.
Да, некая легенда, которая... потому что военнопленных там было гораздо меньше. В Аушвице было в общей сложности до 20 тысяч. На военнопленных.
Но там же евреи были в основном не советские, вообще.
Конечно, да?
Там в основном Запад.
Но наши, которые были, насколько я знаю, все погибли там практически.
Не все, конечно, нет.
Подавляющее большинство.
Там вообще, подавляющее большинство погибло, тем не менее...
90%, по-моему.
Да, сотни человек. И сейчас, я недавно видел на мероприятии на Поклонке, выступала такая узница, видимо, тогда ей было лет 15, я не знаю, узница Освенцима. То есть это тоже люди, которых пальцем пересчитать, но сейчас, в общем-то, не все погибли. Но туда ведь еще угоняли партизанок и все прочее. Так вот, памятник в Рославле или в Смоленске, почему не поставить этим людям с пояснением? Да. Почему не сделать какой-то мемориал?
Хотя бы памятную доску или что-то такое, да.
Вот. Это вот самое такое. Мне кажется, что ни в одну голову из тех голов, которые что-то думают о 9 мая и отвечают за это официально, это не приходило и не пришло. А мне кажется, что это неправильно.
Давайте будем надеяться, что, может быть, нас услышат. Это была программа «Цена победы». Мы благодарим Павла Поляна за участие.
Большое.
До встречи через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».
Внимание! В воскресенье после 19:00
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с эхо Москвы. Давно он доелся.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели и редиска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19:00 на эхе Москвы.
Воскресенье после 20 часов в программе «Дорожная карта» поговорим о странных именах. «Дорожная карта» воскресенье после 8 вечера.